«Разворот на восток».
Возвращаемся в эфир. В студии «Радио Спутник» обозреватель радио Илья Харламов и востоковедов Игорь Камис, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Турал, еще раз приветствую.
Добрый день, Илья.
Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. В Рутюбе идет трансляция прямого эфира. Ну, можно вопросы задавать с помощью телеграм-канала приложения «Радио Спутник». У нас следующие полчаса посвящены технологическому прорыву, который Иран в последние годы, может быть, даже десятилетия совершил, находясь очень длительный период под огромным количеством санкций. Ну и вот если присмотреться к этой замечательной стране, то выяснится, что есть и космические планы весьма амбициозные. Есть не только дроны. Да,
уже которых, много лет, кстати.
Да, много лет, да. Не только дроны и автомобили, о чем принято говорить, но и бытовая техника, да, там пароварки, стиральные машины свои, многое-многое другое. Я вот даже прочитал, что самого совершенного несколько лет назад антропоморфного, то есть человекоподобного робота создали именно в Иране. В общем, совершенно такая уникальная история получается.
Но там весь набор. Они, кстати, еще сейчас активно занимаются разработками в сфере, да, в области искусственного интеллекта, что является, мне кажется, одной из самых передовых, да, технологий сейчас в мире. Разворачивается гонка вокруг этой истории. И, наверное, стоит вспомнить, с чего вообще начинался вот этот новый виток после окончания холодной войны, противостояния Запада с Ираном. Да? И в начале же нулевых это же что было? Это же была ракетная программа Ирана. Когда и Европро под это тоже пытались как-то подвести, мол, это против иранских ракет. В Европе создается система противоракетной обороны, а не против России. И при Ахмадинежаде, президенте, я помню, Кондолиза Райс, на тот момент госсекретарь США при Буше-младшем, у них же что не брифинг, что не заявление по Ирану, это же все было вокруг, значит, иранских ракет и вот эти знаменитые иранские шихабы и прочие, которые на 2000 километров и на 2,5 и более летали.
Кстати, вся начинка электронная тоже своя.
Да, они там, полностью, да, на самообеспечении.
Что-то копировали, но много своего.
И то, что они сейчас пытаются и собираются, не пытаются, а собираются совершенно точно, да, озвучили эти свои планы. Надо, кстати, понимать, что когда иранцы публично что-то озвучивают, это значит, какая-то работа на этом направлении уже ведется. То есть, значит, какие-то наработки они имеют, и, видимо, скоро будут какие-то результаты, или же какая-то публичная, значит, часть этой деятельности, которую они тем самым анонсируют. И про Антарктиду, про эту научно-исследовательскую базу интересный, мне кажется, трек в данном случае. Кстати, вот 2 года назад, после пандемии, турки об этом заявляли. Эрдоган заявлял о том, что они собираются иметь свою исследовательскую базу на этом континенте, где, как мы знаем, согласно международным конвенциям, никто не имеет предъявлять какие-то, да, территориальные, там, скажем так, свои планы или претензии. И вот иранцы теперь туда собрались. Более того, на этой неделе, вот, да, как уже мы сказали, спутник свой национальный отправили. Это не первый иранский спутник. И это вообще, в принципе, не первая попытка или там, успешная попытка вывести что-то на околоземную орбиту со стороны иранцев. Они планируют и пилотируемые космические полеты. Более того, опять же, да, как уже мы упомянули, космодром строится на юге страны. Ну, в общем, заявка-то приличная. Я думаю, что нам надо бы у эксперта.
Да, совершенно верно. Естественно, кстати, в Иране есть свой интернет, который называется Национальная информационная сеть. Но об этом вроде бы даже и говорить как-то, да, неприлично. Это само собой разумеющаяся вещь. Ну что ж, с нами на связи политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов. Фархад, здравствуйте.
Добрый день, коллеги. Добрый день.
Фархад, приветствуем. Спасибо, что ты сегодня с нами в эфире. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Ибрагимов. Многие актуальные и интересные новости Ирана всегда можно найти и ознакомиться с тем, что происходит в этой стране, и не только в этом телеграм-канале. Фархад, научно-исследовательская или техническая экспансия Ирана практически по всем самым сложным и амбициозным направлением, да, мы сейчас наблюдаем. И, конечно же, у скептиков первый вопрос — это, ну, откуда средства как они это все будут финансировать, находясь под жесточайшими там 4 десятилетия санкциями. То есть можно замахнуться-то на что угодно, а какой будет результат? Многие говорят, что... Многие недоброжелатели, я подчеркну, Ирана, говорят, что это так, игра на публику внутреннюю, а на самом деле результата какого-то по анонсированным направлениям в ближайшее время или даже в долгосрочной перспективе ожидать не стоит, потому что нет, видите ли, значит, сил и средств на это. Как ты думаешь, есть ли в этом доля правды?
Ну, знаете, надо сказать, что, конечно, результат покажет время, что называется. Вот время покажет, каким будет результат. Хотя, конечно, вы совершенно справедливо подчеркнули по поводу того, что есть и скептики соответствующие, которые считают, что Иран, в принципе, не сможет ничего достичь в ближайшее время, потому что отсутствует какая-то материально-техническая база. Хотя я с этим в корне не соглашусь, потому что, несмотря на то, что Иран находится под жесточайшим санкционным давлением ни много ни мало уже 45 лет, Ирану удалось на местах определиться со своими целями, амбициями и задачами, которые подразумевают построение этой самой научно-технической базы. И, естественно, он был не автономен первое время, ему помогали самые разные страны мира, в частности, наша страна приложила огромное количество усилий для этого, например, если мы посмотрим на атомную электростанцию Бушер, которая действительно тоже заявила о себе как об очень важном таком техническом инструменте в регионе Ближнего Востока. И поэтому многие другие страны вдохновились этим самым иранским, скажем так, опытами российско-иранской кооперации в этом направлении. Поэтому и Турция, потом Египет и так далее и тому подобное. Мы сами все это прекрасно понимаем. Другое дело, что иранцы стремятся к тому, чтобы быть максимально автономными и ни от кого не зависеть. Даже от дружественных стран в лице России и Китая. Почему? Ну, потому что, в принципе, иранская философия, которую построил немного никто иной лидер их, Аятоллах Рухала Мусави Хомейни, лидер Исламской революции, он им завещал, что в этом мире ни на кого нельзя опираться, нужно полагаться только на себя и на свои возможности, и больше ни на кого, даже на самые дружественные страны в мире, ни на кого. И как бы, в принципе, они эти заветы до сих пор помнят. Они, может быть, частично от них отказались, и они, как бы, здесь никаких секретов нет, но есть основополагающие фундаментального, скажем так, смысла вещи, которые они до сих пор, они впитали это, и они до сих пор этими, скажем, тезисами руководствуются. Поэтому здесь, конечно же, Иран, заявляя о себе как об очень таком важном и значимом игроке в регионе Ближнего Востока, они параллельно заявляют о своих амбициях, которые не ограничиваются самым регионом. Поэтому мы слышали заявление по поводу Антарктиды. Для многих в регионе Ближнего Востока даже стало таким неким нонсенсом, например, для Саудовской Аравии. Мол, куда Иран и куда Антарктида? А все ведь заражается в том, что у Ирана долгоиграющие, долгосрочные планы, которые, собственно говоря, выражаются в том, чтобы и дальше продавливать свои позиции, свои интересы. И технические моменты здесь тоже о себе дают знать. Они, например, иранцы заявили буквально накануне было сделано заявление, почему, собственно говоря, был озвучен тезис по поводу Антарктиды. Объяснили это тем, что баллистические ракеты, которые они сейчас создают, легче всего испытывать именно в этом регионе, в регионе Антарктиды. Других комментариев они не дали, поэтому все, что мы сейчас можем сделать, только догадываться. Но действительно, у Ирана есть очень серьезная база ученых, которая обучалась во многих странах мира, в частности, в России, на Западе, кстати говоря, во Франции и в Канаде, и многие из них вернулись обратно и работают во благо своего государства. И получают они очень хорошие заработные платы и поддержку стороны государства, поэтому за ними охотятся, скажем так, недоброжелатели Ирана, и мы слышим постоянно, что взорвали того физика-ядерщика, того-то ученого и так далее и тому подобное. То есть есть эта самая база, есть идеи, которыми они фонтанируют, и они готовы ради своего государства, ради идей, которые они воплотили вокруг себя, и они окружили ею себя самих, они ради нее и готовы идти вперед. У них очень серьезные планы, и не только ограничиваются ядерной программой, потому что всех на устах, если Иран, то это ядерная программа. Нет, ни в коем случае. Они говорят о космической программе очень серьезно, заявляют о том, что уже в ближайшее время Иран заявит о себе как о космической державе, и опираются здесь уже на российскую поддержку, потому что считают, что, в принципе, Россия как ведущая держава по, значит, в аэрокосмической, значит, среде сможет им, поможет им достичь поставленных целей. Так что здесь в этом отношении, конечно же, Иран, он себе заявляет как об очень важном игроки. Они хотят показать, что их значимость не только на словах, но и на деле. А дела эти подкрепляться будут тем, что если они будут более глобально мыслить. Вот технический прогресс – это глобальное мышление. И вот эта философия, которая им, значит, каждый раз им говорит об этом Аятолла Али Хаменеи, выступая постоянно на каких-то собраниях, заседаниях вместе со студентами, либо вместе с какими-то учеными, инженерами, богословами. Он постоянно об этом говорит. Так что, в принципе, понять иранцев в этом плане можно. Результат, конечно, он будет очевиден через некоторое время, но мне что-то подсказывает, что худо-бедно они его постепенно цель свою будут достигать. Не все сразу будет удаваться получать, это понятное дело, но у них есть, они готовы выделять на это соответствующее финансирование, есть деньги на это. Ну и, собственно говоря, вот цели есть, как говорил в свое время Никита Сергеевич Хрущев, да, наши цели ясны, задачи определены, ну, заработать товарищи. Вот, в принципе, Иран такой мыслью и живет.
Но тут сразу же другой вопрос возникает. Мы помним, что, да, вот эта вот эпопея с иранской ядерной программой и с санкционным, небывалым санкционным давлением на Иран, она же началась с того, что многим на Западе не понравилось не только то, что Иран теоретически когда-то может вдруг изобрести свое собственное ядерное оружие, но и то, что Иран, в принципе, получил доступ к таким технологиям. Ведь попытки были и у соседей, да, и у Ирака исследовательский центр, который ядерный строили при помощи французов, кстати, Израиль разбомбил. Бил, еще при Хусейне это было. И в Сирии тоже при нашей помощи, да, в том числе, строился исследовательский центр, и Израиль, опять же, его разбомбил. Сейчас в Соединенных Штатах разворачивается активная дискуссия по поводу израильско-саудовской нормализации, одним из пунктов которой является доступ Саудовской Аравии, опять же, к мирному атому и американской помощи саудитам в этом вопросе. И многие выступают против. И тут вот Иран получает доступ к этим технологиям, и это запускает такой маховик антииранских санкций, давления, попыток как-то противостоять развитию страны на этом направлении. Это такой пример из истории, да, уже практически. Есть пример дней нынешних. Буквально там вчера практически, да, или позавчера, Швейцария вдогонку вводит, Евросоюз уже ввел летом, Швейцария ввела санкции с 29 сентября, два дня назад это было, против иранского сектора, который занимается в том числе и производством беспилотных летательных аппаратов. Ну, то есть, опять же, новейшая технология у всех на устах. Все страны сейчас в том числе, да, развернули гонку такую научно-техническую или там, гонку вооружений. И на этом направлении Иран показывает какие-то результаты. И снова против Ирана вводятся санкции. И вот теперь Иран опять заявляет о своих космических амбициях и пытается попасть еще и на Антарктиду. Какие будут противодействия? Оно же будет, это противодействие будет. Как, да, тебе кажется, что будут предпринимать против Ирана, и чем Иран будет отвечать на это?
Видишь ли, Турал, дело все в том, что иранцы перестали бояться санкций. Вот еще лет 5 назад я чувствовал, что иранское руководство, во всяком случае президентское руководство, очень опасалось этого. И считалось, что, в принципе, иранцы не хотели даже напрягать, скажем так, отношения с тем же Евросоюзом, считая, что было бы целесообразнее как-то наладить мосты и не, скажем так, не напрягать обстановку в принципе. Потому что все же они помнили 16-17 год, когда товарооборот между Евросоюзом и Ираном усилился, увеличился, перезагрузили взаимоотношения и как бы доступ к технологиям, к внешнему миру еще более открытый. Как бы, в принципе, они считали, что нужно как-то быть абстрагированным от определенных таких резких заявлений, дабы не накалять обстановку. Сегодня совершенно другая ситуация. Во-первых, потому что в президентской власти в Иране совершенно другие люди. Это консерваторы жесткие, которые во имя интересов страны, безопасности, национальной идеи готовы будут есть хлеб с солью, но ни страну не продадут ни за что, ни про что, никогда. А во-вторых, надо понимать, что, в принципе, иранцы для себя определили вектор своих политических взаимоотношений. Они для себя определили главный нарратив, куда они будут двигаться. То есть, если раньше они еще до 2019 года, вы не поверите, но это так, оно и есть, до 2019 года еще иранцы колебались над тем, куда им все-таки двигаться, в сторону Запада или Востока, то сегодня этих дискуссий уже, в принципе, не возникает, потому что у власти соответствующие люди, которые этот нарратив, скажем так, определили. И, во-вторых, они понимают прекрасно, что в российском китайском тандеме им будет себя гораздо комфортнее чувствовать. Поэтому сегодня стало известно, что вот спикер иранского парламента Мухаммед Багир Галибаф, возвращаясь из ЮАР, он там находился недавно с визитом двухдневным, возвращаясь в Иран, заявил журналистам о том, что это они договорились по целому ряду вопросов по инвестициям, в частности, чтобы банк развития БРИКС поддерживал Иран по инвестициям в различные иранские жизненно важные отрасли. И это говорит о том, что, в принципе, ну и лето, это лето, про минувшее лето показало, что Иран все, он с вектором определился, ШОС и БРИКС, Восток, Россия, Китай, вот он с этим будет заниматься очень серьезно и плотную, поэтому его уже не страшат санкции. Да, одно дело, что сейчас, собственно, и американцы как-то пытаются найти какие-то пути соприкосновения, какие-то диалоги выстроить, причем предлагают иранцам это сделать, делать без каких-либо посредников, в частности, без европейских. И иранцы заявляют о том, что они к этому готовы, они к этому открыты. Вот стало известно, по данным одного из британского издания Amwaj Media, что вот Али Хаменеи, Ракбар, верховный лидер Ирана, чуть ли разрешил иранским дипломатам начать переговоры с американцами. Но к чему они приведут? Этих переговоров было уйма. К чему они реально приведут, никто сказать не может. Тем более, что и в Америке, мы с вами прекрасно понимаем, через год выборы, возможно, будут власти республиканцы, и опять ситуация ухудшится. Зачем ради одного года поступать со своими интересами? В Иране к этому относятся очень прагматично, последовательно и железобетонно. Они говорят, если вы готовы возвращаться в сделку, ну вы снимаете с нас санкции. Других разговоров не дано. Вот ядерные технологии, неядерные технологии и так далее. Это вопрос второстепенный. Нас это сейчас не волнует, потому что есть вопросы, что называется, на земле, самые актуальные, самые срочные, которые мы должны сейчас сиюминутно решить, а дальше видно будет. Американцев такой расклад не устраивает. Поэтому они пытаются вновь давить на иранцев, что, мол, мы ведем санкции, потому что вот вы якобы помогаете России, вот вы с Китаем очень серьезно укрепляете свои взаимоотношения, вы разворачиваетесь очень серьезно в регионе, нас это не устраивает. Иранцы говорят, да пожалуйста, ради бога, но у нас зато есть свои национальные интересы, от которых мы отворачиваться не намерены. А вот уже мяч на стороне американцев, на их стороне поля. Что будет дальше, неизвестно.
Фархад, а вот, знаете, еще, ну, мы вот говорили в начале о базисе иранской экономики. Ну, принято считать, что это нефть, экспорт нефти там разными маршрутами. Но, на самом деле, вот я посмотрел, оказывается, есть достаточно мощные, причем растущие фондовые биржи в Иране. Из примерно 80 миллионов жителей этой страны 50 имеют брокерские счета, да. Ну, для кого-то это будет удивительно, но факт, что называется. Вот все-таки какие, как и за счет чего можно Ирану нарастить экспортные возможности как раз в связи с БРИКС и другими интеграционными объединениями. Потому что, ну, понятно, что технологии внутри страны это замечательно, но они, может быть, на каком-то этапе должны продаваться за ее пределы. И продукция.
Согласен.
И продукция.
Да, конечно. Ну, во-первых, надо понимать, что прежде всего Иран славится своей сельхозпродукцией в регионе Ближнего Востока, и как бы в принципе иранцы могут за счет этого уже выйти очень серьезно вперед, плюс еще, конечно, медицинская отрасль. Иран очень серьезная, скажем так, очень серьезную ответственность перекладывает на именно эту сферу деятельности, считаю, что, в принципе, в кооперации со многими странами в рамках БРИКС и ШОС они смогли бы добиться очень серьезных результатов. Иран может поставлять и свою, значит, сельскохозяйственную продукцию, медицинское оборудование, автомобильная промышленность в Иране очень неплохо. Ну и, конечно же, это военно-оборонная сфера. То, что Иран очень серьезно развивает за последнее время, в принципе, иранцам очень импонируют все эти сферы деятельности. Они считают, что как раз вот эта кооперация с Россией, с регионами Востока, с Бразилией той же самой, с Аргентиной, она как раз даст толчок тому, чтобы все эти сферы еще больше развивались, потому что иранцы же, они прекрасно понимают, что нефть и газ, хоть они занимают там лидирующие позиции по запасам добычи нефти и газа в мире, рано или поздно все это закончится, а что делать дальше, все понимают прекрасно, что нужно уже думать заранее об этом, и они как раз-таки уже эту дорожную карту расписывают. Другое дело, насколько сейчас это все очень эффективно, потому что все прекрасно понимают, что да, они молодцы, конечно, что развивают военно-оборонную промышленность, и что у них все очень неплохо даже с научно-техническими нюансами, но они требуют, конечно, еще очень серьезного и такого, скажем так, более углубленного, значит, детального анализа над всеми этим, потому что, ну, еще не все выведено на такой мировой международный стандарт, то есть там надо еще поработать, надо очень серьезно. Но они задали себе планку, то есть они люди, которые живут целями и идеями, вот это их сподвигает. Я думаю, что в этом отношении, конечно, Ирану есть что дать миру, потому что если мы посмотрим на цифры товарооборота, мы же посмотрим между Россией и Ираном, да, там не экспорт же нефти и газа, понятное дело, что в основном там занимают нас сельскохозяйственная отрасль, да, и там и фрукты, и сухофрукты, и орехи, и все прочее, но так или иначе, я абсолютно убежден в том, что Ирану еще есть чем нас удивить, ну и плюс, конечно, туристическая отрасль, они сейчас этому дают очень серьезную...
Как раз вот был мой вопрос, да, в отрыве от темы, раз уже пошла речь про сотрудничество не нефтяное, не энергетическое, да, а в других областях, сферах, то на этой неделе первая группа российских туристов смогла воспользоваться возможностями, которые предоставляются в рамках безвизового режима для туристических групп между нашими двумя странами. Скажи, пожалуйста, какой отклик в Иране, во-первых, да, и, кстати, иранская группа первая тоже посетила Северный Кавказ, если не ошибаюсь, в рамках этого режима безвизового. Какие ожидания в Иране от безвиза с Россией? И как ты считаешь, какой вклад иранцы могут внести в развитие нашей туристической отрасли?
Ну, судя по отзывам, которые публикуются в социальных сетях, иранцы были очень воодушевлены и пишут, что чуть ли не наконец-то уже они дождались того дня, когда хоть и групповые, но все-таки поездки безвизовые со стороны России, значит, осуществились, что наконец-то можно будет уже более, скажем так, облегченном варианте приезжать уже в Иран и русским, российским туристам и, соответственно, иранцам в Россию, потому что на самом деле в Иране это давно, этого события давно ждали. Они считали, что это ненормально, когда страны находятся друг от друга, ну, совсем очень близко, чуть ли не граничат фактически, но по Каспийскому морю так точно. И вот находится такой визовый режим. Считается, что, в принципе, это нужно было сделать давно. Иран пока, на самом деле, еще с точки зрения своего туристического, скажем так, туристической отрасли, он еще отстает. Ему нужно проводить его колоссальную работу. Скорее, мы можем много чего дать сейчас Ирану для того, чтобы он эту отрасль развил. Плюс еще есть некоторые моменты, связанные с внутренним политическим устройством Ирана. Дело все в том, что мы с вами прекрасно понимаем, что государство живет по условиям вилаята факих, то есть по условиям Исламской Республики. Нет более свободного образа жизни, который, наверное, бы импонировал бы туристам извне, в том числе и российским туристам. И, конечно, в Иране очень долгое время говорят по поводу, что надо зону свободную экономическую ставить и так далее и тому подобное, но еще пока говорить-то можно много на это счет, а на деле этого еще и нет. Поэтому как только иранцы сами пойдут на то, чтобы облегчить хоть как-то немножечко, вот, скажем так, условия для того, чтобы туристы прибывали в страну, вот тогда мы можем сказать, что да, Иран может поделиться с вами каким-то опытом. Пока сегодня Иран этим опытом поделиться не может, не в состоянии. Хотя Иран очень богат, серьезно богат своими, скажем так, достопримечательностями, и ему есть что показать всему миру, но пока что в силу некоторых внутриполитических проблем, которые реально имеют место быть, я абсолютно уверен в этом, Иран пока еще не может ничего, так скажем так, поделиться этим. Но, опять-таки, очень довольны тем, что приезжают российские туристы. Надеются, что уже не только, скажем так, групповые поездки будут безвызовные, но и индивидуальные в том числе. Они этого ждут, особенно туристы, особенно, прошу прощения, студенты иранские, которые собираются здесь учиться. Для того, чтобы приехать в Россию, нужно оформить сейчас массу бумаг. Просто уйма. И наоборот, собственно говоря. И надеются на то, что в ближайшее время этот вопрос решится. Но это, что называется, уже время покажет. Здесь нужна больше, скажем так, дипломатическая, политическая воля.
В общем, не одними, да, атомными реакторами, нефтегазовой сферой наши отношения наконец-то начинают насыщаться. Не может не радовать, кстати, да, и рост товарооборота с Ираном, который мы наблюдаем в этом году, и с Китаем, и с Турцией, и с африканскими странами. Сегодня, кстати, буквально была новость с данными по росту товарооборота с Африкой. Практически 50%, да, за прошедшие 8 месяцев этот рост составил. Чуть менее 50%, около 49%. И на первом месте страны Северной Африки. Египет возглавил топ-5. Далее идут Алжир, Марокко, Тунис, Ливия. В прошлом году наш товарооборот с африканскими странами был чуть более 18 миллиардов. Из них практически 15 – это был наш экспорт в Африку. Ну и можно делать соответствующие выводы, да, исходя из тех данных, которые мы имеем. 50% – это еще не конец года, кстати. Да, к концу года, я думаю, что...
Ну, цифра явно изменится. Спасибо. Говорим Фархаду Ибрагимову, политологу, эксперту международного дискуссионного клуба «Валдай». Он был с нами в эфире. Ну, а про Иран, ну, что можно добавить? Уже по мелочи, да, что есть собственное приложение для мобильных телефонов, например, да. Казалось бы, пустяк, но, с другой стороны, это говорит о том, что IT-отрасль в этой стране весьма-весьма высокого уровня.
Илья, Иран нас еще удивит, я думаю. Еще много раз, кстати.
Абсолютно точно. Тем более, надо понимать, что страна большая, и, как мы уже подчеркивали неоднократно, несмотря на санкции, в общем, сумела каким-то образом стать действительно крупным технологическим игроком. А в современном мире без этого ну никак нельзя.
И ну что? Да, практически обеспечил технологический суверенитет.
Да, совершенно верно. Делаем еще один перерыв небольшой. В студии радио «Спутник» Илья Харламов и востоковед, африканец, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов. Не переключайтесь, следующая тема будет не менее интересна.
Разворот на восток.